Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Интересную аналогию провел вот относительно веры в Господа, и он сравнил это с игрой в шахматы. Ну, вообще-то интересно, знаете, вот Бог, кто знаком с шахматами, Бог делает первый шаг, а мы, когда играем в шахматы, мы же делаем какие шаги, чтобы обыграть Бога, да? Вот, он делает первый шаг навстречу, а мы используем своих слоников, своих офицеров, вот, потом уплываем на своей ладье, вот, потом используем свою королеву, это плоть наша. Защищаем своего короля, это свое я. И в конце концов оказываемся пешками без Бога. Это действительно интересно. Бог делает первый шаг, и второй, и третий. Пусть Бог хранит нас. Вот когда Бог делает нам навстречу шаги, когда Он говорит, что мы покорялись Его Слову. Я сегодня вместе с вами хочу порассуждать в таком обзорном, вот в таком краткий обзор Псалма, псалом раскаяния, псалом Давида, это 50-й псалом, несколько стихов мы с вами рассмотрим, очень так кратко, обзорно, но они полезны, я для себя беру уроки. Вот, псалом 50-й, псалом Давида. И мы читаем, вообще, вот псалом Давида 50, очень легко, с точки зрения составления проповеди, несложно составить проповедь. Потому что каждый стих – это вот те пункты, это те тезисы для нашей молитвы и для проповеди, для изложения. Вот, обычно проповедник старается 2, 3, 4 пункта излагать в своей проповеди. Здесь каждый стих – это тезис, это истина. Вот мы начнем с первого стиха, потому что он нужен всем нам и нужен церкви. Первый стих. «Начальнику хора». Псалом Давида. Зная, что этот псалом, псалом раскаяния, этот псалом напоминает Давиду, напоминал и нам сегодня напоминает об очень неприятных вещах. Об определенном отрезке времени Давида, и у нас, к сожалению, бывают эти отрезки, когда мы согрешаем. Если кто-то согрешил, это неприятная история. И вот псалом раскаяния, он оставлен нам как благословение. Здесь написано начальнику хора, то есть вот Дмитрию, начальнику хора нашему. Это, потому что, хотя это была, с одной стороны, личная молитва, но она стала всенародной молитвой, вернее весь мир узнал, о молитве Давида. И это начальнику хора, значит, это молитва поклонения, молитва для пения. Это молитва личного и общего исповедания своих грехов. Этот псалом должен звучать громогласно, публично, должен звучать в церкви. Я не знаю, есть ли музыка написана на хоть какие-то стихи, кажется, есть музыка написана, некоторые стихи этого псалма. Но как первое, это тайная молитва, это личная молитва, но она стала общеизвестной, и она нужна нам для поклонения и для научения. Мы можем молиться молитвой покаяния, даже повторяя эти слова. Хотя не обязательно повторять, но в основу иметь, потому что это глубокое, глубокое раскаяние. Это молитва Давида, который каялся перед Богом искренне и глубоко и верил в прощение Божие. Поэтому пусть Господь благословит, может, когда-нибудь он напишет музыку на этот псалом, чтобы начальник хора, чтобы наши хористы выучили эту песню, напоминали всем нам об этом переживании, которое прошел Давид, оно касается и нас с вами. Молитва начальника хора, псалом Давида. Стих 2, или у проповедника это будет пункт 2. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел вошел к Вирсавии. Этот стих, говоришь, этот псалом, эта молитва, эти слова будут после того, когда человек Божий обличил Давида в его согрешении. Вообще, если читать само обличение, оно очень сильное, глубокое, проникло в душу и сердце Давида. И в то же время оно, Давид, то есть Нафан, Бог дал ему мудрость так обличить, мягко и строго. Вот это от Господа, это метод Божий, если вы помните это обличение, как он разговаривал с Давидом. Обличение Давида пробудило дух его. Нафан пришел и стал говорить ему вот эту интересную историю об овечке. И Дух Святой использовал эту историю. И Давид глубоко сокрушился, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел в Вирсавию. Третий стих. Начинается молитва. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». Интересно, братья и сестры, молитва раскаяния не начинается с названия греха, не начинается с определения греха, а молитва его раскаяния, это от Духа Святого, это урок для нас, начинается с того, что он апеллирует, он обращается к Богу и к его самому вот качеству, которое необходим был в тот момент. Это к его милости. Он обращается к Богу, к его милости. Он не затрагивает свой грех. Он обращается к Богу милости. Что же такое милость Божья? Милость Божья – это прощение заслуженного греха, заслуженного наказания. Это простить то, что ты заслужил. Если нам, людям, нам, верующим, иногда представляется возможность оказать милость, братья и сестры. Милость – это не просто помиловать там какого-то бомжа, может быть, или какого-то человека трудных материальных условий. Да, это тоже милость, тоже милосердие. Но милость Божия и милость христианина – это простить того, кто заслуживает, кто не заслуживает прощения, кто заслуживает наказания. И Давид понимал это. И поэтому его первая молитва раскаяния, и уже вот в этой первых словах раскаяния уже надежда, братья и сестры. Хотя он глубоко кается, но там уже надежда, он обращается к милости Божией. Потому что милость Божия, милость не наказывает, милость не несет в себе наказание, милость милует. И дальше он молится в этом же стихе. Третий стих, вторая часть. «Помилуй меня, Господи, по множеству щедрот Твоих, и изгладь беззакония мои». Вот сейчас он обращает внимание на себя и его отношение к согрешению. И здесь нам нужно учиться, братья и сестры. Знаете, нельзя допустить, что Бог простил наши грехи, но просто так вот есть такое понятие «дешевая вера» и «дешевое раскаяние». И поэтому дешевое отношение к Богу и к жизни, и к вере, о которой Миша говорил передо мной. «Изгладь беззаконие мое», он говорит, мы читаем. «По множеству щедрот твоих изгладь беззаконие мое». С одной стороны, он говорит о множестве, о милости Божией, о щедром Боге. Но щедростью и милостью Бога он не прикрывает в своем внутреннем человеке те проблемы, которые он натворил, те грехи, тот грех, который он сотворил. Там много было грехов по пути к совершению главного, чего он стремился. Он понимает, что Бог милостивый, Бог щедрый, Бог любящий, но в то же время изгладь беззаконие мои. Знаете, Бог должен изгладить беззаконие наши. Но когда Он изглаживает, это очень серьезно, но Он все равно милует. Его рука любящая. Но он должен изгладить, то есть уничтожь беззаконие мои. Что такое беззаконие? Он нарушил Божий закон. И это нарушение, знаете, написан Божий закон на сердце. У нас на сердце написан Божий закон Духом Святым. Не так ли, братья и сестры? Когда мы согрешаем, на сердце пишется беззаконие. Потому что мы нарушаем Божий закон. И он молится: изгладь беззаконие, потому что оно лежит на моей совести грузом тяжелым, на моем сердце. Оно напоминает о себе, оно мучает нашу совесть. И сам человек не может сказать: ну все, я больше мучиться не буду. Изгладь беззаконие мои. Только Господь изглаживает эту рану. И интересно, как он говорит: изгладь. Мы потом будем говорить и об очищении, но это слово «изгладь» интересно. Он чистит, и он и гладит, и все чистое остается. Вот каждое слово говорит о характере Бога. Дальше его раскаяние идет. 4 стих. «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня». Давид понимает глубину своего согрешения. И он понимает, что его нужно омывать, и омывать, и омывать, когда он вникает в себя, когда он вспоминает, когда вот вдруг после обличения Нафаном Дух Святой открыл все, что он натворил. Он увидел себя, в себе столько черных, темных пятен. Когда он возжелал Версавию, на пути он совершил множество преступлений, хитросплетений всяких, лукавства. Он сплел хитрые обстоятельства, чтобы Урия, муж Версавии, был убит. Он долго пролежал в грязи этих своих согрешений, в своих путях ко греху. Так он возжелал этой женщины. И он понимает теперь это от Духа Святого. Поэтому он молится правильно перед Богом: многократно омой меня. Это пример для наших молитв, братья и сестры. Поверхностное раскаяние достаточно для лицемера. Беспечному человеку достаточно внешнего признания, но Давид понимает ту грязь, в которой он оказался, ту мерзость, ту похоть, которая его охватила на пути к исполнению своих желаний, сколько он натворил беды. «Омой меня, многократно омой меня». И вторая часть стиха: «И от греха моего очисти меня». Он как бы говорит: если не омывается, надо еще очистить. И эта молитва, братья и сестры, это молитва раскаяния, это соучастие нашего внутреннего очищения. Это соучастие, когда Бог ставит нас на путь правды. Это соучастие нашего духа, нашего сердца и даже нашей воли с Духом Святым, потому что мы спасенные уже. Все внимание Давида на свой грех. Бог уже наказал его, но он не говорит о наказании. Давид исповедуется перед Богом. 5 стих. «Избавь многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего, очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда предо мною». Это 2 стиха должны рассматривать вместе. Мы иногда, мы, может, подумаем, что вот я беззаконие свои сознаю, и это, ну... это я должен сознавать их, и сознавать, и сознавать, и сознавать. Нет, братья и сестры. Когда Дух Святой открывает нам наши согрешения, да, есть определенный период времени, когда мы осознаем, потому что осознание своих грехов – это также часть наказания нашего. Мы не можем долго нести в себе сознание своего греха. Если мы будем с вами вспоминать наши грехи 5, 10, 20 лет тому назад, мы просто помрем. И он понимает, что вот я в законе сознаю, грех мой передо мною, в моем разуме, в моем сердце. Я не могу, Господи, Ты меня изгладь, Ты их изгладь, Ты очисти, Ты многократно омой меня. Оно кажется позитивным, я понимаю себе. Знаете, любой человек в этом мире, философ, психолог там и так далее, любой человек может на какое-то время понимать свое состояние, свой грех. Но что он делает? Он просто забывает, он отвергает, он не принимает, не обращает внимания. Святой человек не может этого сделать, если он согрешил. Только Дух Святой снимает это осознание, чтобы эта боль ушла, потому что он прощает. И грех мой всегда, говорит, предо мною. Грех не оставил меня. Грех не удовлетворил Давида. Грех сделал первый шаг, ласковый шаг, обольстительный шаг, чтобы впоследствии мучить душу Давида, как он и делает в жизни верующего человека, чтобы убивать душу, чтобы ограбить ее. Эти мрачные мысли, эти воспоминания гнетут меня, поэтому он молится: «Ибо беззаконие мое сознаю», поэтому возвращаем к четвертому стиху: «Многократно омой меня, очисти меня от греха моего». Я осознаю, но мне нужна милость Твоя, Господи. Хотя я осознаю их, они всегда предо мной, но этого недостаточно. Помилуй меня, Господи. Шестой стих. Тебе, то дальше покаяние углубляется. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Это, братья и сестры, отношение наше к нашим согрешениям, к нашей свободе, к той фривольности, которая искушает нас. Когда Давид, Дух Святой, стал обличать его, он понимает, что он согрешил Богу. И он обращается к Нему, как будто он рядом. И он говорит: «Тебе единому согрешил я». Давид так осознал свой грех в тот момент, что он вспомнил, он закрыл когда-то сердце свое, когда он пошел по пути осуществления своего плана. Безусловно, сердце что-то говорило, что-то подсказывало, но он закрыл свое сердце, как тот панцирь. А теперь он исповедует: «Мои поступки, мое лукавство, моя хитрость, мое сожительство с Версавией было пред очами Твоими. Я все это делал, а Ты видел», он говорит. Смотрите: «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал». Он не просто по-философски осознает, что произошло, но это его молитва, это его очищение, это процесс его внутреннего очищения и постановки души своей на путь праведности. Бог присутствовал при его согрешениях. Бог видел, когда он сплетал замысел, как освободиться от Урии. Он видел Давида во всех его помыслах лукавых. Он видел, когда он лежал с Версавией. Это очень больно осознавать, безусловно, но это нужно. И это весь мир узнал. Да, люди могут посмеяться, неверующие помогут, знаете, с сарказмом говорить и думать об этом, и смеяться, может, нашими проповедями. Но это была реальность, потому что Бог это простил. Заслуживал ли Давид прощения? Нет. Почему Бог простил? Потому что он милостивый и добрый. И он говорит: «Пред очами Твоими все это происходило». Братья и сестры, когда мы согрешаем, все это делается перед Божьими очами. И Бог не делает так, как люди иногда делают. Или думают, что, мол, если Бог видит, Он бы мог сразу и наказать. Бог не человек. Это я как-то приводил пример, немножко, может, отвлекусь, в споре. Это я как-то читал книгу давно, автор Марченко, и там такой спор дедушки с атеистами, когда вот совершилась революция, и вот атеизм, и там комсомол этот, все это развивалось, и люди пришли, эти коммунисты, в одну деревню и вынесли иконы вот с деревни, потому что, ну, люди не могли сопротивляться. И одному дедушку молодой человек говорит: «Вот, говорит, я сейчас порублю вот иконы, и Бог меня не накажет». Ну и стал рубить. Порубил все, ну это как бы православное такое. Порубил, ну и стоит, говорит: «Ну, Бог меня не наказал, видишь? Где Бог? Он не наказал меня?» А дедушка говорит: «Милый человек, зачем же Господу тебе наказывать, коли Он уже отнял ум у тебя?» Поэтому Бог не торопится, братья и сестры. Бог не торопится. Но Он видел. И он, знаете, когда Он говорит: «Пред очами Твоими я согрешил», это еще один, как бы, вот, это еще одна характеристика милости Божьей. Ведь Бог мог мгновение наказать его, и нас с вами, братья и сестры. Но он этого не делает. Он милует и прощает, милует и прощает. И я думаю, чем больше Давид стал ценить милость Бога, тем меньше он грешил. Вот рост верующего человека, вот рост веры, о которой Миша говорил, это еще одно направление веры. Чем больше мы понимаем, что мы перед Богом ходим, и понимаем, что Он прощает нас, Он простил нас позавчера, вчера простил, и завтра даже простит, тем меньше мы грешим. Это очень важное раскаяние. И Давид не оправдывается. 7 стих, он, когда он говорит перед Господом, говорит, ты прав. 6 стих, поскольку я тебе согрешил, то ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Потому что Нафан объявил ему приговор, что в его доме будет много проблем. Не отойдет меч от дома твоего. А потом он объявил ему, что младенец первый, который от Версавии умрет. И это было очень больно ему. Очень больно было. Потом дальнейшая история Давида, дальнейшие борьбы, побед и несение вот этого бремени, наказания. Но он был прощен уже. Но он говорит, в приговоре твоем ты прав, потому что я перед тобой все это делал. Грех – это очень серьезное дело. Когда первые люди согрешили, казалось бы, какой грех? Вот по-человечески, казалось бы. Это был страшный грех отступления от Бога, неверия. И понадобилось только смерти Иисуса Христа, чтобы вернуть человека к Богу. Поэтому Давид дальше говорит о себе, вот я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя. Когда он посмотрел в себя, он понял, он увидел, это то, что мы сегодня исповедуем, что человек рождается уже в грехе. Грех сформировался до рождения. Природа зачала грех в момент зачатия. И он понимает вредность своего характера, порочность своего характера и всего внутреннего состояния, потому что оно греховно. Это еще один пункт исповедания. 8 стих. «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мудрость». Вдруг появляется какое-то светлое что-то в его покаянии, в его исповедании. А что же это было, братья, что же это есть? Он говорит с Богом, он постиг его характер, он говорит, исповедует перед Богом, от Бога же получив откровение, что Бог любит. Он говорит, ты любишь, ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мудрость. Бог явил мудрость Давиду внутрь в этот момент, как я представляю, о какой мудрости он говорил. Потому что в притчах написано, начало мудрости, это что начало мудрости? Страх Господень. Вот страх Божий, когда он получил, когда он открылись глаза у него, он понял, вот где мудрость. Вот где жизнь, страх Божий, основание мудрости. И ты, говорит, явил мудрость, сердце мое, внутрь мое явил мудрость. 9 стих, окропи меня иссопом и буду чист. Омой меня и буду белее снега. Вот вера, вот кульминация его исповедания. Почему он вдруг заговорил об иссопе? Наверное, Давид знал о крови агнцев. Когда мазались косяки и перекладины дверей, и Господь спасал первенцев Израиля в момент гнева Божьего от смерти. И это спасение было только на одном основании – кровь агнца. В крови агнца, в окроплении его, спасение. И Давид это понимал. И это было от Духа Святого. Знаете, братья и сестры, нам легче иногда осознавать или говорить, что Бог Духом Святым открывает наши согрешения. Но нам труднее воспринимать, и нам нужно воспринять веру, что Бог Духом Святым открывает прощение в крови Иисуса Христа. Этим же Духом Святым, как вдруг Давид мог понять, стал утверждать, согрешив перед Богом таким грехом, что кровь агнца может очистить его от греха. И переходя в Новый Завет, Слово Божие говорит нам, 1 Иоанна 1:9, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Помните, да? «И очистит нас от всякой неправды». Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Давид обладал великой верой. Если после совершения тяжкого греха Он утверждает, что он будет чист. Это нужно было тоже от Господа иметь уверенность. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Как известно, снег со временем становится грязным и серым от уличной копоти. Бог же дарует белизну, белее снега. И он утверждает верою, и буду чист. Знаете, мы нуждаемся вот в этой вере, верующие в Иисуса Христа. Мы нуждаемся в уповании на Божью благодать, несмотря на все душевные муки совести, когда мы согрешаем. Мы не можем постоянно мучиться. Да, нам нужно глубокое раскаяние, но нужна и вера в искупительную жертву Иисуса Христа. Давид постиг это еще, ну, если так правильно сказать, в период Ветхого Завета. 10 стих. «Дай мне услышать и веселье, дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Я до 12 стиха только буду идти. «Дай мне услышать». В этом покаянии, в этом томлении, в этом перенесении наказания он молит Господа. И эта молитва тоже правильная. Мы иногда, когда согрешаем, мы думаем, я не заслуживаю радость. Я должен ходить такой, знаете, христианской паранже, вот, с унылым духом и ожидать, когда же что-то проявится там во мне. Потому что действительно я виноват. Да, мы виновны бываем перед Богом. Но мы имеем благословение после покаяния, благословение и право молиться Господу. Дай мне, 10 стих, дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенную, но стал осознавать, слушать голос совести, осуждающей его. Он потерял радость. Душа Давида очень была чувствительна к своей природе. Он томился от самого себя. Да, есть люди, которых никакое обличение не пробьет. Они как те черепахи ползают по этой земле, покрытые твердым таким панцирем, и ничто туда не проходит. И они не сознают своих согрешений, не могут попросить прощения у Бога и друг у друга. А вот Давид молился, но после раскаяния он просит Господа, дай мне радость услышать. Радость – это голос Божьего прощения, который заглушает или звучит громче, чем обвинение нашего внутреннего человека. Обвинение иногда присутствует, но голос Божьего прощения заглушает. Это радость. И он говорит, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Потому что, когда мы согрешаем, братья и сестры, и тело страдает. Бессилие, бремя, потеря энергии. И после раскаяния наше тело обновляется, независимо от возраста. Мы радуемся, мы ходим в радости перед Господом. И еще 2 стиха, 11 стих. «Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои». Интересно, только что выразил надежду и опять молится: «Господи, отврати лицо свое от грехов моих». Как будто повторение. Знаете, говорят, повторение бессмысленно. Не всякое повторение бессмысленно. Дело в том, что раскаяние Давида – это неправильно составленная речь, литературно составлена. Раскаяние Давида, он не продумывал какие-то философские формулировки, чтобы раскаяться. Это излияние сердца. И он повторяет еще раз, но другими словами. Это молитва раскаяния от сердца в простой речи. То, что он чувствует. Когда душа объята мучениями, она не может говорить красноречиво. Она просто говорит Богу, как получается. И это мы видим у Давида. Поэтому 11 стих он опять говорит: «Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои». Если Бог не отвратит лицо свое от грехов наших, то Он может отвратиться от нас. Да, верующим это не грозит, слава Богу за это. Но это молитва верующего человека, это молитва спасенного человека. Это молитва взаимоотношения на пути к небесам, взаимоотношения верующего с Богом, со своим Спасителем. И последнее на сегодня, 12 стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». После всего раскаяния, исповедания Божьей милости, он опять смотрит в свое сердце, и он понимает, что вот то, что он натворил, сердце стало пусто, грязную. И он понимает одно, что сам он не может поправить. И это тоже молитва, братья и сестры. Сердце чистое сотвори. Ты, Господи, сотвори мое сердце чистое. Вот это та молитва, которой, опять же, обращаясь, Миша говорил, там, где Бог слышит и должен даже услышать, он услышит молитвы. Это молитва каждого дня может быть. Сердце чистое сотвори во мне, Боже. Бог творит сердце, он не будет ждать день, два или три. Он сотворит чистое сердце. Он посмотрел на свое сердце, которое было осквернено плотью. Он стал управлять сам собою. Он говорит, я забыл тебя. Ты творец, я творил себе жизнь. Ты сотвори, и дух правый обнови внутри меня. Что такое дух правый? Знаете, это закон святости, закон Божий, написан во внутреннем духовном человеке, который создает эту святую внутреннюю богобоязненную атмосферу. Это есть дух наш, который связан с Богом. И он стал неправ, потому что на тех чистых скрижалях духа, сердце нашего, написано было беззаконие. И этот дух устарел, он стал дряхлым. При всем том, что Давид еще был крепким, сильным, он был воином. И он молится, обнови, сделай новый мой внутренний духовный человек. Знаете, как обновляется дух? Он обновляется... Есть божественная обновка, которая дается нам, это Его Слово. Слово Божие всегда ново. Если ты хочешь, чтобы дух твой был новый, читай, глотай, пей Божье Слово. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры. Мы спасенные во Христе, нет сомнения. Но это жизнь перед Богом. Жизнь перед Богом может сопровождаться какими-то трудностями, проблемами. Ну а Давид не об этом говорит. Он ни слова не упомянул, он только сказал, ты праведен в суде твоем. Главная проблема, которую он решает, чтобы отношения с Богом у него наладились. Пусть Господь благословит, чтобы наши отношения с Богом в Иисусе Христе были такими, чтобы нам было хорошо, легко и нам приносила эта радость. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Господу.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.